Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Вновь добро пожаловать на наш прямой эфир, где в режиме реального времени мы можем обсудить с нашими лекторами важные темы, а вы получить ответы на свои вопросы, которые можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Сегодня с нами на связи вновь прекрасная семья с 30-летним стажем и родители 7 детей Володары Марины Ивановы, которые поделятся с нами секретами родительской мудрости. Доброе утро!
Доброе утро!
Здравствуйте!
Здравствуйте! У нас такие удивительные эфиры с вами, очень наполняющие мудростью, опытом, знаниями. И вот на прошлых эфирах мы разбирали, кто такой супруг и супруга в нашей жизни, зачем они приходят, какие уроки, какие задачи у нас есть с ними. И сегодня начать мне хотелось с того же самого, только по отношению к детям. Почему они приходят в нашу жизнь, зачем и какие роли, какие у нас есть обязанности по отношению к нашим детям.
Если сказать, зачем дети к нам приходят, это всегда будет связано не только с этой жизнью, это плоды не только нашей любви, нашего вот этого, так скажем, физического контакта, а это связи. То есть в мире все очень взаимосвязано, такая как бы тонкая паутина окутывает все, и людей между друг другом, и все предметы, которые в мире находятся, и те дети, которые к нам приходят, это тоже связи, это те связи, которые были в прошлом. Они приходят очень по разным причинам, то есть здесь могут быть, конечно, и долги, которые мы отдаем, и которые дети нам отдают, когда заботятся о нас. Здесь есть даже взаимные такие договоры, что дети приходят к нам в семью получить какие-то определенные качества, определенные навыки, выработать определенные желания, даже скорректировать свои, чтобы продолжать путь вот по этой жизни. Вот такие могут быть причины наших встреч с моей стороны. Если муж добавит.
Я могу добавить, да. У меня 7 детей, вот, и я долго думал, почему вот так получилось. Ну, до сих пор, пока не пошел на сеанс регрессивного гипноза, вот, и мне там показали, как я куролесил в прошлой жизни. Прям куролесил так очень здорово и активно. Это был Петербург, там это было начало как раз революции, я был из дворянской семьи, и вот попало, меня занесло почему-то вот как военного в НКВД, да, вот в этим чрезвычайную комиссию, все-таки столица. Вот, и очень большие уполномочия. Я строил новый мир. Вот, и в этом новом мире как бы я там беспощадно боролся с врагами народов. Боролся так, что, конечно, многих людей подвел под монастырь и очень многим людям доставил неприятности. Вот. И в силу того, что я отнимал жизни, вот в этой меня жизни заставили прямо вот заботиться теперь, взращивать эту жизнь, чтобы я понимал ценность этого труда, что насколько тяжело человеку дать путевку в жизнь, насколько трудно вообще поставить человека даже одного на ноги. И, видимо, для того, чтобы я это четко вот понял, мне вот дали такой вот интересный сценарий на эту жизнь. Вот давай-ка 7 раз, и теперь ты будешь относиться очень бережно к жизни. Не будешь так, что враг народа в стенке. Вот.
Да, у нас дети рождаются у людей таким образом, это не как у некоторых животных. Ребенок, там, детеныш родился, встал и побежал, и уже щиплет травку. Прежде чем человеческая жизнь встанет на ноги, это минимум 20 лет. Это никакие не 18, это 20, а в некоторых случаях даже больше. А если дети приходят, ну, не дай бог, конечно, больные, инвалиды, дауны, аутисты. У нас есть вот соседи, которые имеют таких детей. Здесь уже 20 годами не отделаешься. Здесь на всю жизнь. Такие бывают вот завязки прихода детей.
Как интересно. И вот эта тема «Поставить ребенка на ноги». Я знаю, что очень по-разному люди воспринимают ее, что значит поставить. Кто-то считает, что это просто дать образование какое-то, кто-то считает, что просто, чтобы ребенку было что покушать. Но я знаю, что у вас есть понимание какой-то высшей миссии родителя для ребенка. Вот могли бы вы ее описать? Кто мы вообще для них? Что за задача нам дана по отношению к нашим детям?
Конечно, когда мы были молодыми, у нас родился первый ребенок, так ощущения, вот, понимания, что такое ребенок, не было. То есть это были два молодых, влюбленных друг в друга человека, и наши дети являлись как продолжением, как вот развитием наших отношений. Но когда был первый ребенок, наверное, здесь надо ставить еще вопрос, какие цели у родителей в жизни, вот прям по жизни, какие цели. Потому что от этого будет зависеть и отношение к детям. У меня цель, когда я еще ходила в школу, было разобраться, как эта жизнь устроена. У меня было ощущение, что как бы я не на своем месте, я чужая. Я даже своей маме говорила, что я не ее дочка, там, будучи там маленькой, лет 5-6. И у меня все время мучил этот вопрос, что ну какой-то подвох здесь, что-то не так. У мужа тоже были такие очень интересные цели. Когда я его встретила, он говорил о том, он тогда работал оперуполномоченным в уголовном розыске, и его цель была, чтобы помочь людям как бы вот справиться, ну, защитить. В свое время он даже хотел быть врачом, таким, скажем, целителем, чтобы лечить людей и помогать им справляться вот со страданиями и болью. Вот такие цели, они у нас были там по молодости. Они, конечно, были немного наивные, немного такие невнятные, но со временем все чеканилось, отрабатывалось. И когда родились дети, это тоже очень сильно повлияло, потому что когда есть зависимое от тебя живое существо, оно не может ничего. И здесь, как в спорте бывает, когда у тебя много сил, вот такое, ты прыгаешь, делаешь с ошибками, особенно сложные элементы, как там сальто, там акробатические разные, и у тебя это проходит, всё. Но когда ты устаешь, когда ты не высыпаешься ночами с ребенком, когда муж приходит с работы, и я не его полностью, когда мне нужно разделить время с ребенком, вот это тот момент, как в спорте, когда ты устал, выдохся, и теперь нужно сделать элемент технически. И только когда ты делаешь элемент правильно, учитывая все его технические особенности, ты его можешь сделать даже в усталом состоянии. И он у тебя делается. И это очень классное испытание в семейной жизни, когда появляются дети, начинается вот эта нагрузка. Уже не получается пройти безболезненно ошибочные отношения. То есть ошибки уже приходится решать, над ними приходится работать. И дети нам в помощь. Поэтому вот эти цели жизни людей, они и выстраивают отношения к детям. Что для них будут дети? Это как помеха в жизни. Либо дети должны ни в коем случае не мешать, а жизнь у людей должна продолжаться, как она и была до этого. Либо они встраивают в эту систему ребенка, и их жизнь меняется кардинально. Я считаю, что вот это, конечно, способ самый лучший, потому что даже при статической математике в школе 1+1 получается 2. А в динамической математике, в семейной математике 1+1 — это может быть плюс бесконечность. Поэтому, когда рождается ребенок, идут перемены. Мы начинаем по-другому смотреть на себя, мы начинаем смотреть по-другому даже на окружающих людей. Потому что одно дело, когда мы оценивали мам у песочницы, когда гуляли с мужем под ручку одни, и как там они себя вели, мы помним эти разговоры. И когда родились у нас дети, это совсем переворачивало картину в мире. Поэтому отношения с детьми, как вот родители относятся, это зависит от их цели, это зависит от их искренности к друг другу, вот этой любви, которая у них есть к друг другу. И, наверное, даже самая важная и более значительная вещь — это открытое сердце. То есть я хочу получать знания в этом мире. Я смотрю, я наблюдаю, я делаю выводы. Я готова принять свои ошибки, над ними работать и менять свою жизнь. И от этого будет зависеть отношение к детям, кто они для нас будут. Мы их отдадим в детсадик, будем там просто работать, мы отдадим их в школу, и нам там все равно, пусть государство их учит. Либо мы будем в них вкладываться, либо мы будем смотреть на этих детей, какие они, что им нужно, как их встроить в эту систему, где помочь, в чем задача родителей. Задача родителей, как пишут в писаниях, если родители не понимают вот этого закона вселенского, если они не знают, что есть высший разум, Бог там, назовите как угодно, но это та иерархия, которая построена не в одной вселенной, на этом зиждется все вот это мироздание. Кто-то есть главный, есть президент, министры, рабочие, есть Бог, есть полубоги, там управляющие, менеджеры вселенной. Неважно, но есть иерархия. И если в семье начинается выстраивание этой иерархии, потому что для детей, особенно первые годы жизни до 4 лет, у меня дочка так говорила: «Мама, когда ты сказала, что ты не все знаешь, там был такой момент, она что-то у меня такая спросила, я сказала, что ну, я не могу всего знать, мне надо ну, как-то об этом подумать, почитать». И она потом позже рассказывала, как она рыдала, как ей было плохо. Она считала, что мама — это боженька, она знает все, она может все. Так воспринимает ребенок искренне. И вот такое было расстройство. То есть мама для ребенка, она как боженька. Она помогает, когда ребенок плачет. Она идет на призыв, она идет на эту мольбу. И если мы, родители, не можем дать вот этой веры в себя, мы не можем дать этой веры в Бога, мы не можем дать вот этой высшей веры в свою духовную природу. А это мега важно, потому что если наши цели будут только направлены на питание, на здоровый образ жизни, обучение, одежда, игрушки, то, что мы считаем таким, в общем, поверхностным видом защиты ребенка, мы не построим отношения. Они будут, материя, она разлагается, и это будет рушиться. Поэтому задача родителя — выцепить эту духовную единичку, не знаю, как ее назвать, выцепить ее, показать ребенку, что мир не разрушится, если погибнут родители, что в мире есть тот, который всегда их слышит, в мире есть тот, кто всегда их защищает, только нужно к нему развернуться. И это наивысшая задача, и это то, что помогает решить все ошибки, которые будут там в воспитании, те ошибки, которые будут ну, где-то в отношениях построены. Мы как бы не безгрешны, у нас у всех свои характеры, свои привычки. Но если будет вот эта зацепочка, что есть душа, и душа, она как бы не связана с этим телом постоянно, и что есть выше что-то за этой жизнью, за этим телом, это просто, я не знаю, это глоток свежего воздуха в отношениях ребенка и родителя. Если муж добавит, а то я могу весь час об этом говорить.
Ну, тема-то у нас сегодня детская, но кому не говорить о детях, если маме 7 детей? Это же очень авторитетно, и это как бы реализованное знание. Конечно, нужно здесь помолчать. Вот. Но я скажу так, что родители являются иногда антипримерами и тем самым являются очень классными учителями. Они как бы сразу говорят, в принципе, вот, смотри на меня, сынок, как не надо. Вот если ты будешь к этому стремиться, к этому алкоголю и наркотикам, смотри, как ты кончишь свою жизнь. То есть антипример тоже родители подают. Даже если, казалось бы, живут плохую жизнь, на самом деле они как бы вот своей такой деструктивной жизнью, они тоже являются, ну что ли, спасителями детей. И очень часто я встречаю такие разговоры вот у своих людей, кто ко мне приходит на консультацию, что мой отец пил, мой отец алкаш, и я теперь ни капли в рот. Вот. То есть такой вот этот вот пример, он очень здорово работает. А так, конечно, в Ведах написано, что родители должны в первую очередь давать духовные знания детям. Они должны, конечно, обеспечивать их защитой материальной, должны давать еду, должны давать образование, но самая главная обязанность родителей — это давать духовные знания, то есть знания о том, как устроена Вселенная. Это самое-самое важное. И, конечно, эти знания не должны быть мертвыми, оторванными, такие, знаете, как у нас вот учат сейчас в институтах. Человек учился 5 лет, выходит, а потом начинает заново учиться на работе. Ему говорят: забудь, чему тебя учили в институте, теперь мы тебя будем учить реальной жизни. Так вот, родители являются как раз такими учителями, тем, что показывают своей реальной жизнью, своими отношениями между супругами, что такое вообще божественное взаимоотношение. И говорить можно все, что угодно, красивые слова, но если этому сами родители не следуют, там, будь добрым, там, да, а сам постоянно кого-то там на работе там, вот, гнобит к ногтю, там, не пей, а сам пьет, там, не изменяй женщинам, вот, там, а сам там, во все тяжкие пускается, то, конечно, эти теоретические знания не будут иметь никакой силы. Поэтому очень важно именно то, как родители сами проживают свою жизнь. Вот этот вот такой пример, который можно пощупать руками и является самым лучшим воспитательным фактором и самым лучшим инструментом для передачи знаний.
Да, я добавлю, что дети нас знают лучше, чем мы их. Потому что дети, они растут с нами вот с самого своего детского возраста, когда они осваивают разговорную речь, когда они осваивают взаимоотношения со всем миром. Они видят нас изнутри, они чувствуют нас теми чувствами, которые не нужно озвучивать. Этим пропитан ваш дом. Они это считывают. И здесь мало просто прочитать книжку о воспитании детей и сказать: «О, вот так надо делать, и я так буду делать». Нет, этого порою даже могут родители и не делать. Но вот их отношения между друг другом, их отношения с миром, от чего они будут испытывать радость и счастье, ребенок будет очень мощно это впитывать. И на основе своих качеств, потому что ребенок — это не белый лист, который пришел, и мы на нем вот напишем все, что хотим, воспитаем, как хотим. Мы сами об эту стену, как говорится, с разбега расшибили лоб, когда пытались воспитывать первого ребенка, и уже к 4 годам поняли, что ничего у нас не получится, что у него есть свой набор качеств. У него есть свои желания, с которыми он приходит в этот мир. И для нас вот есть такая сладость, киндер-сюрприз. Такое яйцо, оно шоколадное, вроде бы мы знаем, что там должна конфетка, но там мы раскрываем, и что там внутри? Какая там игрушка? Неизвестно. То есть ты покупаешь, платишь деньги, а потом сюрприз, и ребенок также. Что бы ты ни делал, как бы ты ни вел себя, даже планирование семьи, зачатия, там люди могут хотеть родить там очень духовную личность, или богатыря, или балерину, такое тоже бывает, они настраиваются на это. А раз рождается ребенок, который склонен к другим совсем вещам, у него другие качества характера, другие желания, и здесь вот смотришь на него, он растет и раскрывается. К 16 годам уже, в принципе, видно, что это. Но ребенок рос с нами, мы уже были личностями сформированными, можно сказать, такими понятными. И он нас видит, и он видит весь этот путь. Вот до 16 лет он видит все это. Поэтому для детей мы более открыты, более понятны, даже если мы непонятны для них, но они просто видят эту непонятность, чем мы видим детей. Потому что для нас это немножечко вот такой сюрприз. И здесь от родителей именно требуется вот эта мудрость, требуется внимательность по отношению к ребенку и честность по отношению к себе. Потому что вот это желание, оно естественное желание, потому что дети — продолжение рода родителей, продолжение жизни мужа, сыновья, девочки, продолжение как бы вот этой материнской линии. И нам хочется, чтобы они избежали тех ошибок, которые мы наделали. Мы хотим для них лучшего будущего, разными способами это делаем. Но желание внутри, оно в принципе у всех одинаковое. То есть мы что-то хотим от этих детей. И если мы будем только основываться на своем желании, не сотрудничая, не глядя, не обращая внимания на то, с чем пришел ребенок сюда, это будет конфликт. Это будет конфликт, и он может закончиться очень печально. Вот, поэтому вот этот момент очень важный. Наблюдать за ребенком и смотреть, с чем он пришел сюда. И основываясь на этом, где-то даже нажать себе на горло ногой или рукой, но дать дать, если это яблонька, ей нужно одно, если это груша, другое, если это вообще какой-то кактус, то ему третье. И здесь нужна честность перед собой. Да, я хотела там балерину, да, хотела, вот я хотела, чтобы у меня родились мальчики, и они были такими, знаете, мужчинами, такими спортсменами, борцами, могли отстаивать, чисто физически отстаивать свои границы, защищать семью, родину. Но родились гуманитарии, все трое. И как бы я ни прививала, они занимались и спортом, и спортивная гимнастика, и карате, там, и дзюдо, и какие-то айкидо, и тэквондо, чего только там не было. В силу того, что мы очень много переезжали, и все менялось. Нет, один переводчик-синхронист, другой какой-то очень творческий, третий философ-психолог, закончил университет. Вот, вот, пожалуйста. И если как бы давить свою линию, продолжать гнуть вот эту свои желания продвигать, не глядя ни на что, будет конфликт, будет разрыв отношений. Будьте честны с собой. Да, вы можете признаться, сказать, я хотел этого, но получилось вот такое. И если это мой ребенок, это моя обязанность помочь ему раскрыть свои качества, с которыми он пришел. И это еще та задачка, да.
Такая важная вещь, на самом деле, так иногда бывает, что мы приглашаем в семью детей как просто из желания такого счастья, как источник счастья, или чтобы спасти отношения, так тоже иногда бывает. Вот как кажется, что дети, они помогут родителям сблизиться снова. Но вот это отношение к ребенку как к душе, как к личности, это, безусловно, очень важно. И вот такой вопрос у нас сегодня запланирован на эфир. Что делать, если ребенок хочет самовыражаться?
О, это очень интересная вещь, потому что самовыражение начинается с самых пелёнок, когда ребенок кричит, плачет, ему хочется кушать, ему хочется где-то чешется, что-то болит, то есть он хочет комфорта для себя. И в младенчестве, где-то до 4 лет, очень ярко выражены вот эти эгоистические желания, они нужны, это неплохо. Ребенку нужно зацепиться за этот мир, он пришел не просто так, чтобы вот поплакать и умереть, а ему надо вырасти. Поэтому он говорит: «Мне, я хочу». То есть, чтобы укрепить эту физическую позицию здесь, в этом мире, у него очень сильные эгоистические желания. Поэтому дети очень тяжело переносят, когда они не получают какую-то еду, какую-то игрушку, когда они раздражены, плачут, вот эти истерики детские. Это нормально. Нужно понимать, что это определенный вид времени, когда ребенок вот самовыражается таким образом. Дальше. Следующий период, когда ребенок, ну хорошо, окреп, до 5 лет дожил, слава богу, здоровый, крепкий, умеет говорить, что-то даже пляшет, танцует или мастерит. А дальше. Для родителя очень важно понимать самому, что такое самовыражение. Вот что это такое, что это значит? Это я пришел, сел в автобус, плюнул кому-нибудь, сказал: «Тьфу на вас, мне здесь ничего не нравится, вы тут воняете» или еще что-то. Я выразил свое мнение, это мое самовыражение. И вот этот важный момент, то есть мы люди, мы живем в обществе, у нас есть свои характеры, свои качества, и мы все разные. Здесь уже я со своими детьми занималась тем, что показывала, насколько все разные, насколько все различное. Не в плане того, что собака и дерево отличаются, а то, что даже подойдя к дереву, к березе, например, вы берете листочек один, листочек другой, вы их складываете, и они разные. То есть мы должны научить детей, что все люди разные, у всех разные характеры. И прежде чем учить этому детей, это нужно самим понимать, это нужно самим. И к этому возрасту, когда рождаются уже дети, люди обычно имеют опыт и провалов в отношении, и каких-то конфликтов с одноклассниками, с одногруппниками, с коллегами по работе. Уже должно что-то произойти, уже должны какие-то выводы сделаться. Уже о том, о чем мы говорили в начале, о цели, уже должны об этом задуматься, потому что самовыражение опять связано с целью жизни. И здесь Важна культура родителей. Культура. Вот есть такое описание, там красивое в английской там поговорке, что что рождает характер, действие, привычку и так далее. Но есть еще вот такая красивая запись, что причина успеха во всех сферах жизни – это отношения. Это очень важная вещь, поймите, успех во всех сферах жизни – это отношения. Почему мы начинаем наш жизненный путь в семье? Потому что это отношения между папой и мамой, они являются основой, ну, почему ребенок родился. Это база самовыражения будет, потому что если у отца и с матери этого не будет, вы ребенка ничему не научите. Дальше. Что является причиной этой отношений? Ну, какие они, да? Говорится, что причиной этого является наша культура. Культура, такое слово тоже не очень понятное, она проявляет, в принципе, это проявление нашего характера, внешнее проявление вот нашего характера. Какие мы? Мы можем быть добрые, мы можем быть злые, мы можем быть гневливые, и это будет сказываться на нашей культуре. Мы будем огрызаться в общественных местах, мы будем раздражаться или мы будем терпеть, мы будем как бы, ну, обходить углы острые, больше дипломатии будем. То есть это зависит от нашего характера. А характер формируется из привычек. То есть как мы привыкли, это все формируется в семье, то есть образом жизни, окружением. Не забываем еще о том, с чем ребенок пришел. То есть вот эти привычки. Привычки, они приводят к поступкам. Поступки уже реализуются после 5 лет, уже активно начинаются. Потому что до 5 лет там еще рефлексы такие, условности, можно сказать. А после 5 уже начинается проявление таких поступков, которые были порождены мыслями. И мыслями окружения, и мыслями самого ребенка там, пусть даже в прошлой жизни, но у них есть основа, это мысли. Мысли рождаются из наших желаний, чего мы хотим. Очень важный вопрос желаний, чего мы хотим от этой жизни. Мы хотим квартиру, машину, заработок, достаток, дальше что? И вот прочувствовать то, что мы хотим, вообразить, что мы это все получаем и как мы себя в этом чувствуем. Это будет все влиять на самовыражение ребенка, как он будет самовыражаться. И эти желания неразрывно связаны с качествами, вот внутренними качествами. Те качества, которые обозначаются доброта, простота, сострадание, милосердие, либо это будут негативные качества, как гневливость, жадность, зависть, алчность. Там, ну, вот все, что с этим связано, да, и от этого будут рождаться желания, поэтому наша задача как родителей вскармливать, поливать благородные качества в человеке, в маленьком, читать сказки про богатырей и красавиц, рассказывать истории из каких-то писаний, то есть выдергивать из этой жизни, что можно выдернуть, чтобы именно дать питание более благородным вещам, тогда самовыражение ребенка будет хорошо адаптировано действительно к человеческому обществу, не к животному, где хватай, бери, рви, беги и так далее, а именно к человеческим качествам. И он уже будет на этом автоматически прям понимать, выразиться как. Я самовыражаюсь в чем? В одежде. Может быть, я что-то рисую, может быть, я что-то пою, в каких-то действиях. Либо я самовыражаюсь, что я не слушаюсь на уроках, что я бунтарю, что я делаю то, что мне хочется, невзирая на окружение, невзирая на то, что я приношу страдания другим, кто меня окружает. То есть самовыражение – это очень мощное понятие, большое понятие. И здесь вот я вам цепочечку эту обрисовала. Самый корень – это будут вот эти качества. Как мы, родители, будем проявлять их, и дети на это будут смотреть, из детства это будут сначала они будут копировать. Они будут копировать, следовать, показывать. Уже подрастая, в возрасте 12-14 лет, они вынесут философию семьи на общество и будут ее нещадно испытывать. Выдерживает ли она вот это испытание жизни в мире? Правда, нужно со всеми делиться, как в песочнице, совочком? Или все-таки мама не будет отдавать свою сумку с помадой соседней мамы? То есть на искренность, на правдивость, на жизнестойкость той философии, тех идей, что проживали родители, что они чувствовали. И самовыражение будет от этого зависеть. Это вот глобальная основа. А если мы берем уже частные какие-то вещи, ребенок хочет там то-то, 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 то-то. Здесь опять без этой основы это не будет работать. То есть как он хочет самовыражаться? Что такое самовыражаться? Он хочет писать в тетрадке таким способом, как не учит учительница. Он хочет одеться как-то так, чтобы это было по-другому. Он хочет... Что он хочет? Вот. Какие у него качества, которые породили эти желания? Вот это будет самое важное, на что нужно обращать внимание. Да, ваш любимый.
Да, я бы хотел добавить такую вещь, что самовыражение, оно, конечно, будет подталкиваться и, скажем так, реализовываться через ключевые планеты, которые есть в карте у человека. То есть нельзя игнорировать, допустим, Марс, да, такую планету энергии, планету действия, активность, или, допустим, нельзя игнорировать Уран, или тем более Уран ретроградный. Но все зависит от того, в какой гуне находится человек. То, о чем говорила Марина Олеговна. То есть в гуне невежества Уран ретроградный, это будет революционер-бомбист, который будет кидать бомбы в царя, чтобы убить и на крови построить новое счастье. Вот. А в гуне благости это может быть какой-нибудь добрый хулиган, ну, в хорошем смысле слова хулиган, который пришел на свадьбу, где все бухают самогон, поднимают тосты за здоровье молодых, а он берет соковыжималку из-под стола, ставит на стол, включает ее, начинает выжимать морковку. Вот. И когда все говорят «за здоровье молодых», второй тост, он говорит «подождите», включает соковыжималку, такая пауза неловкая, он ее жмет, вот, берет потом этот сок, говорит «я готов выпить за здоровье молодых, чтобы у них такая же была жизнь сладкая, как морковный сок, и такая же полезная, вот, такие же дети были здоровые». Это тоже хулиганство, видите? И какая разница, хулиганство, вот Урану ретроградному, ему, ну, по барабану, как хулиганить. Он сорвал тут весь такой привычный уклад, на него все обратили внимание, он выпендрился, и Уран ретроградный балдеет внутри человека. Он говорит, классно, yes, я оторвался. Вот. Но, а вот именно куда он будет реализовываться, в благость, в страсть или невежество, это уже у нас именно свобода воли человека. И поэтому меня часто спрашивают, а вот скажите, вот какой смысл там изучать астрологию, если, ну, у нас все предопределено? Нет, не все предопределено. Свобода воли человека — это как раз то и как раз та вещь, которую нужно развивать и которая меняет полностью все наши предназначения в жизни. Поэтому надо смотреть у детей, как они будут самовыражаться. Если есть Уран ретроградный, тогда нужно, не знаю, там 80 раз приложить больше усилий, чтобы именно была гуна благости в семье у родителей. А если вы сами находитесь в гуне невежества, если у вас только телесная ориентация в жизни, если вы только ставите цели для тела, то, наверное, все-таки вы будете, ну, в лучшем случае, в страсти. То есть не спорите высоко подняться. И тогда, конечно, автоматически вот эту свою гуну страсти или там полустрасти, полуневежества перенесете на ребенка, и его эти вот тревожные планеты, допустим, какой-нибудь Сатурн ретроградный, да, где-нибудь в ключевом положении, там, да, или вот Уран, такая тоже у нас хулиганская планета, они, конечно, проявятся тогда совсем плохо. Как вот у старухи Шпакля, которая вынимала из сумочки рогатку и стекла била.
Очень интересно, да, вот эта способность увидеть качество своего ребенка, помочь ему раскрыться в лучшем таком виде, в самом благостном, в самом качественном. И это самовыражение, оно иногда с ним бывает не просто примириться, особенно есть такие периоды, когда лет 5, там, я сам, или особенно еще сложнее, в подростковом возрасте, когда самовыражение больше похоже на протест. И вот пришел такой вопрос. Здравствуйте, примите вопрос, пожалуйста. Как заинтересовать ребенка помогать по хозяйству? Дочери 11 лет. С недавнего времени категорично отказывается даже мыть посуду за собой. Пробовали разные методы. И давай вместе. И какая причина? Игнор. Подразумеваем влияние ровесников, боюсь, вырастет лентяйкой.
Смотрите, кому 11 лет, 100% в карте стоит Уран. Дорогие товарищи, родители, вот наше поколение, когда жило, у нас не было уранов. У нас не было уранов, и мы не понимаем эти ураны. И странно, что еще до сих пор мы с ними не разобрались. Они уже там у нас в свет пошли, там с 97-го года стали первые ураны рождаться. Вот. Так вот, смотрите, если у вас дочка с ураном, что очень-очень-очень вероятно, то есть я почти вот, ну, уверен, что у вас у дочки есть уран.
Да, вот. есть, точно.
Вот. То, пожалуйста, вот запомните очень простые истинные правила. То есть уран — это, ну, представьте, что это царь, представьте, что это президент, представьте, что это министр, представьте, что это очень важный начальник миллионера. И вы подходите к нему и без должного уважения начинаете ему приказывать. А уран, он вообще не выносит приказы, понимаете? Его начинает колбасить, его начинает трясти, он начинает тут же вот включать быка, он начинает тормозиться, и он из принципа скажет «нет». Поэтому нужно только попросить. А не будет ли любезный Джин, вот, если ему не будет так затруднительно, когда у вас будет свободное время, то есть с ним можно только договориться. Его можно только... Да, Марина Олеговна?
Выбор. Нужен выбор.
Конечно, нужен выбор. То есть, ну, во-первых, должна быть... Ну, знаете, как вот у самураев там, да, потеря лица. То есть для урана это потеря лица. То есть безальтернативность приказа это означает потеря лица для урана. То есть вы не оставили выбора, когда ему, допустим, вымыть посуду, утром или вечером, сегодня или завтра там, да. То есть сделай так, как тебе удобно. То есть и ты принимаешь решение. Вот, если же вы начинаете вот эти все побудительные, повелительные наклонения внедрять в жизнь, сделай, вымой, принеси, поставь, иди, купи, то это получается, ну, как бы как плеткой вы его хлестаете. И ему очень больно урану. И он говорит, нет, нет, не надо. Вот. Но это только один аспект, если мы сейчас говорим вот, чисто об астрологии, чисто о планетах. Да, то вот именно дети в этом возрасте, 11 лет, они сейчас все очень под сильным влиянием урана. Хотя, конечно, есть другой аспект, о котором, я думаю, расскажет Марина Олеговна.
Мне дети всегда помогают по хозяйству. И я знаю, что это все очень по-разному. У меня была такая ситуация, что когда первые двое мальчиков, они очень легко слушались повелительное наклонение. И это им составляло, они от этого чувствовали заботу и опору. То есть я говорю конкретно, так, пошли вымыли руки, пошли сделали, убрали в комнате. И они это делали. Но когда родился третий ребенок, это все перестало работать. У меня, я помню, уже к трем его годам у меня просто был нервный срыв. Спасибо, конечно, астрологии, она мне очень много помогла. И в это время мы, конечно, в 3 года я занималась, и я мама сумасшедшая, заставляла писать разные прописи с цветочками, там, машинками, ну, в общем, такие детские. И чтобы прописать одну строчку, у меня уходило 2 часа на это. Он ревел, он сопротивлялся. Это еще не 11 лет, как у вас, это было 3 года. И когда я узнала, что мы вошли в период, когда рождаются люди с такими качествами характера, они не просто пришли в наш мир. Они сейчас ломают стереотипы уже в семье по отношению к детям, потому что они любят вот эту свободу и независимость, они любят всегда вот эту альтернативу своим действиям. То есть для них важно, что они могут сами принять решение и выбор. И что я сделала? Я взяла тогда... Это мой был первый эксперимент, он мне запомнился, я его всем рассказываю. Я взяла пачку тетрадей с этими вот прописями, где они меня, ну, устраивали, и сказала ему, что выберешь любую и пропишешь любую страницу, из которой ты там хочешь. Это было просто чудо. Он так посмотрел на эту пачку, и я еще ему сказала, ну, когда захочешь там, до обеда, когда захочешь, можешь это сделать. То есть время до обеда, пачка тетрадей, любую страницу. 15 минут, без слез, без истерик, все сделано. По уборке дома. У меня была проблема с уборкой дома, когда были уже девочки. С мальчиками почему-то этого не было. То есть вот такие способы, они на них играли. Девочки более чувствительные, более ранимые. Мытье посуды в доме – это дело хозяйки, чей дом. Это не дело детей, оказывается. Но мы должны как бы, ну, их тоже привлекать, ну, чтобы они ухаживали за домом. Здесь нужно сначала дать глобальное понятие. Вот любимые женщины, дорогие, я вас всех люблю, женщин, кто мамы, и знаю, как это сложно, но глобальность идеи. Мы с дочками разговаривали, почему нужно дом держать в порядке, и почему мы должны мыть посуду, пол, пыль, потому что они еще маленькие, в 11 лет, они не чувствуют. Они не чувствуют вот этой грязи. Им нормально, где посуда. Им нормально, если они протерли пыль так посерединочке. Зрение еще не открыто. Дочка еще сама не ощущает. Это не ее территория, это территория ее мамы. Для девочек это вообще оказывается крайне мега значимо. Поэтому девочек надо сначала вовлечь и сказать, что это дом, что это связано с их красотой, с их чистотой, с их качествами, с их возможностью потом выбрать достойного человека себе мужья. Это как... Это неприятное занятие, не надо думать, нам самим не нравится мыть посуду, потому что, ну, я не знаю, мы это делаем, потому что мы любим. Мы это делаем, потому что мы хотим, чтобы вот то место, в котором мы живем с любимым человеком, оно было приятным для нас. У детей этого еще нету. Пока мы любим детей, мы для них делаем. И включить вот эту работу, чтобы они для нас что-то делали, это еще надо постараться. Но глобальная идея, она должна девочкам озвучена быть. Нужно об этом поговорить с разных сторон. И мытье посуды нужно прикрепить к будущим отношениям. Только не так, как делали бабушки, что ты неряха и... какой мужик тебя будет терпеть. Это будет очень грубо, это будет неэффективно. И как я в свое время там отвечала бабушке, что я и замуж выходить не буду, и не надо мне это ничего. В 11 лет нету вот этих всех привязанностей. А здесь нужно именно вывести, вот скажем так, чтобы найти этого человека, чтобы привлечь. Девочкам уже с 8 лет, там вот я знаю, как вот в писаниях там написано, делались вот такие аскезы, чтобы они читали молитву, которая бы, ну, помогала им в будущем найти хорошего мужа. То есть это, ну, как бы аскезы такие были для девочек. Они там носили водичку для божества, там цветочки собирали, читали какую-то небольшую молитву. И это все должно соразмерно возрасту быть. Немного, может быть, это будет 5 минут. Пусть она, может быть, вымоет одну чашку. И что еще помогло моим девочкам в этой работе? Я им говорила, что когда мы моем грязную посуду, когда мы моем грязные полы, мы смываем грязь с нашей души, мы смываем ту плохую карму, которая потом будет влиять на встречу с вашим суженым, с вашим другом. Даже не только это может быть парень, но это еще и влияет на отношения в классе, девочка учится. То есть если есть какие-то конфликты, понимаете, нужно мытье посуды завязать на вообще на все мироздание. Она не просто моет посуду, она совершенствует себя и весь мир вокруг. Она совершенствует свои отношения с одноклассницами. Это тайный способ. Это что-то такое должно быть сокровенное. Это должно быть завязано за самые такие тоненькие нити. Тогда это начнет работать. Но смотрите, есть такой закон, золотой закон. Дети ведут себя всегда хорошо, если они могут. То есть может ли она мыть эту посуду, вот, ну, чисто, так сказать, не только физически, она может быть там крепкая, здоровая, а эмоционально. Как вы мыли посуду? Было ли это для вас наказанием? Переживали ли вы какие-то негативные эмоции, когда мыли посуду? Это может быть страшной блокировкой. То есть девочка может чувствовать, что ее за что-то наказывают, что она плохая, что она в чем-то виновата, поэтому она должна мыть посуду. То есть с этой посудой столько всего может быть связано. И вообще может не касаться лени. Я знаю и вижу на детях, что дети вообще очень редко ленятся, потому что им дано вот столько энергии, и если мы думаем, что они ленятся, то это вопрос, что им в данный момент не хватает энергии. Вот просто даже чисто моральной может не хватать энергии. Их нужно как-то перезагрузить, их нужно дать и как-то отдохнуть. выбрать какое-то время для этой мытья посуды. В доме, когда я разделяла обязанности по уходу своего дома, мои девочки, они пришли к заключению, что несмотря на то, что я им давала выбор там, вымыть полы, там, пропылесосить, полить цветы, помыть посуду, там, постирать, каждая из них все равно выбрала какую-то свою отрасль, ну, какой-то свой участочек. И на следующий день, когда я предлагала, ну, теперь можешь ты там мыть кухню, ты там прачечную, ты это. И все равно они очень редко когда менялись. Каждая выбирала свою зону деятельности. Это тоже немаловажный эффект, особенно когда ребенок один в семье. Мы из него хотим сделать, так, как говорится, и скрипача, и танцора, и политика великого. То есть посмотрите, может быть, есть с посудой что-то где-то загвоздочка на психологическом уровне. Может быть, она легко заправляет кровать и поливает цветы. А может быть, ей легко мыть полы. А может быть, она легко справляется с одеждой, которую нужно загрузить в стиральную машинку. И здесь будет вопрос не о лени, а уже опять о качестве характера. Вот так примерно мы можем ответить на этот вопрос.
Как это все интересно раскрывается, вот этот личностный подход, и он проявляется в разных отношениях, в разных сферах, в том числе, как обучить ребенка домашнему хозяйству. Вот есть вопрос, мы обсудили сейчас период 11 лет, а есть уже вопрос про мою ровесницу. Добрый день, как вести себя правильно со взрослой дочерью, 22 года? Интроверт, учебу бросил, работать по найму не хочет, так как проблемно общаться с другими людьми. Пытается заработать самостоятельно в интернете, но пока безуспешно. В настоящее время на полном иждивении. Я знаю, что по ведическим правилам отец заботится о дочери до замужества, но она замуж не собирается. Вот что можно посоветовать?
Нашей дочке тоже сейчас скоро исполнится 21 год. И несмотря на все вот эти ведические писания, которые говорят, что отец должен заботиться о дочери, мы часто воспринимаем вот эту заботу, что дочери должны сидеть на иждивении, ничего не делать, и отец зарабатывает деньги, ну, как бы вот зарабатывает, и проявляется защита только в этом. Но практика показывает, что так это не работает. Что иногда защита может выражаться в том, что мы, например, не даем ей денег, ей 21 год. Вот мы сейчас с дочкой, ну, у нас обстоятельства сложились так, но мы не даем этих денег. И у меня старшая дочка мне уже год назад, когда ей только исполнилось 20 лет, она мне сказала: это очень здорово, что так получилось. Мне не нравится, что так получилось, что там вы мне не даете деньги на одежду, на косметику, там, даже на питание. Они сейчас зарабатывают сами. И я говорю, да, не задача женщины работать, когда она замужем. Но вы еще не замужем. Вы должны найти себя в этом мире. Вы должны... не в плане того, что вы должны стать как по какой-то профессии, там, каким-то менеджером, там, врачом или танцором или еще кем-то. Это не в этом плане, но вы должны раскрывать, нарабатывать свои умения, свои качества. И если вы пока не замужем, у вас есть возможность поработать и там, и там, и сям. То есть, пожалуйста, я не стыжусь, если у меня дочка работала там официанткой, если она работала еще на каких-то таких вот местах, недолго, очень много меняла, потом нашла то, что ей нравится, вот акробатика, экстремальные виды вот такого спорта. Она в них развивалась сама, потихонечку, добилась того, что стала тренером. Но суть в том, что взрослые дети, девочки, это не значит, что она сидит в комнате. У нее должны быть умения, какие-то наработанные умения. Для нас, родителей, вы связаны одной территорией, важно что сделать, как помочь ей. Помочь ей, ну, вытолкнуть себя из этой скорлупы, вылезти, а это очень болезненно. Это не значит, что если вы будете ее одевать, обувать, готовить, там, заботиться, как-то, как вы делали до этого, что она раз и вылетит из этого гнезда. Я знаю таких девочек, которые и до 35 лет сидят с мамой вместе, и мама там работает, обувает, одевает ее. придется, чтобы вытолкнуть, чтобы помочь ей наконец-то уцепиться за этот мир где-то, хоть как-то, может быть, через интернет, может быть, еще, но она должна начать действовать. Если она не начнет действовать, нам же детей рожать, нам же их воспитывать. Это сколько раз женщине придется переступить через себя. И вот это вот как было такое веяние ведическая жена, как прикроватный коврик. Да, да, мой господин, да, мой господин. Так у нас и ведические девочки стали. Мы их кормим, мы их поем, одеваем, пылинки сдываем. Да, вы ничего не делаете. А они набирают вот этой раздражительности, злости. Они еще больше усугубляют отношения с родителями. Выталкиваем из гнезда, как можем, вот в силу ваших возможностей. Может быть, вы будете просто не покупать ей одежду, этого тоже может хватить. Может быть, вы будете вот покупать мало еды, без всяких вкусняшек. Если тебе хочется, руки-ноги есть, пожалуйста, заработаешь, ты можешь там на это потратить. С чего-то начать. Да, муж любимый, добавляй.
Или как вариант вы можете включать какие-нибудь мантры, которые будут постоянно играть в квартире, или включать благовония, и она будет говорить: «Господи, невыносимо, опять эти благовония, просто вот дышать нечем в этой квартире». Или вы будете открывать окна нараспашку, и будет везде сквозняк, и будет очень как бы некомфортно. То есть вы будете, ну, делать то, что вам как бы хорошо, здорово, будете смотреть какие-то сериалы, там, не знаю, там, дорамы корейские. Вот, то есть вы будете создавать такую среду, которая вам комфортна, да, то есть там какие-то, не знаю, там, добрая музыка, благовония, вот. Но при этом, как бы, дочки, естественно, что другое поколение, это не очень будет комфортно. Так и должно быть. Разным поколениям не должно быть комфортно в одной среде. А когда, и идет борьба такая, вот, ну, чья же здесь, ну, территория, чья же здесь квартира, чья же здесь философия и какие здесь правила игры. То есть просто потихонечку как бы обозначайте, что это моя территория, мои правила игры, а если тебе хочется других правил, других благовоний, другой музыки, то, наверное, тебе нужно как-то немножко из гнезда вылететь и свое гнездо начать строить. Это тоже такое подталкивание, начать делать то, что нравится вам.
И в то же время я не ругаюсь, я не говорю там, что ты лентяйка, ты не хочешь этого. Я не обозначаю на то, что у нас плохие отношения. То есть действия одни получаются, но я говорю, если ты не можешь, если у тебя никак не складывается, дверь открыта, крыша над головой есть. Но не жди от меня, что я займу позицию твоего мужа или рыбки золотой, которая будет исполнять твои желания. Я как родительница выражаю тебе любовь, пожалуйста, но, как говорится, это территория, хозяйка в этом доме я. Значит, здесь мои правила. И это правильное будет отношение. В мире никто, куда бы она ни пошла, на какую бы работу, с кем бы она ни начала строить отношения, есть всегда иерархия и личные границы. И если мы родители этому не научим, это не покажем, если не проявим вот эту силу, потому что я знаю, что для мам это очень тяжело, вот эту границу с детьми держать, не только с девочками, с мальчиками так живут мамы. Мама там уже на изнеможении, но она прет на пятый этаж, вот эти авоськи с продуктами, чтобы заполнить холодильник, чтобы он там взял вот какие-то продукты, сел около компьютера и продолжал сидеть дальше. И для девочек более ласково, более нежно, не порти с ними отношения, но строго обозначать эти границы, что ты взрослая, ты можешь о себе позаботиться, то есть не хочешь работать. Сфера девочек, ей нужно выбрать, может быть, работу. Хорошо, если у нее есть предпочтение, чем она любит заниматься. Хорошо, если у нее есть какие-то способности, уже за школу наработанные, где она может их проявить. Возможно, вам еще самой страшно, что кем она будет работать. Может быть, она курьером будет работать, может быть, еще. Может быть, она будет менять этой работы. Вот этого бояться не нужно. Потому что без каких-то личных умений в этой жизни разбираться в разных вещах, в той же экономике, как добывать эти деньги, это не задача женщины, но она этим умением должна обладать. Понимаете, в чем разница? Тем более, пока у нее нету мужа. Если она сможет найти хорошую компанию, окружение, вести, чтобы привлечь мужчину, она же должна чем-то внутри обладать. не просто как бы вот сидит и дома и сияет, а там какой-нибудь рыцарь на белом коне звонит по квартирам и говорит: вот здесь у нас такая-то живет, ищу ее, не могу найти. То есть девочке нужно выходить за пределы квартиры и дома даже для того, чтобы познакомиться. И если она этого делать не может, то здесь можно применять к жестким рамкам, к жестким мерам. То есть не кормить, не поить, не одевать. Хотя бы так.
Спасибо большое. Такой непростой подход. Действительно, как вы сказали, для мам это тяжело делать. Вот так, когда происходит такой процесс, сейчас он модно называется сепарирование от родителей, когда происходит это разделение родителей и взрослых детей. Но это важный процесс взросления. И второй вопрос тоже этой же женщины нам она прислала. Я домохозяйка, мы практически все время находимся дома вместе. И дочь периодически провоцирует ссоры со мной, изливая на меня свой накопленный негатив. Пока она была ребенком, я могла этот негатив принимать, но от взрослой девицы я его принимать не хочу. В 22 года девушку муж должен освобождать от негативных эмоций, но мужа нет. Отношения с отцом и дочерью натянутые, много претензий к нему, которые она тоже мне высказывает. Какова роль отца в этой ситуации? И я бы еще дополнила, может быть, расширила, что в принципе делать должны родители, вот отец и мать, когда дети не слушаются и проявляют какое-то такое недовольство.
Выталкиваем из гнезда, вот просто выталкиваем, любя, мягко выталкиваем, и родители должны понять, что если они этого не сделают, то у ребенка, если у родителей не найдутся силы, то как они найдутся у младших? Если нет сил у старших, как найдутся у младших? То есть мы требуем тогда от младшего того, что мы не можем. Мама не может терпеть негатив, пересылает дочку к папе. Расскажи это папе, расскажи. Я уже перенаправляю своих дочерей. Им проще сказать: маме, мы женщины, мы как бы, можем это все воспринять. Но негатив будет накапливаться у нее, потому что она сейчас не на своем месте. И она раздражается на вас очень справедливо, потому что вы не проявляете вот этой силы, вот этой смелости, тех качеств, которые требуете от нее. Поэтому как вы только вы соберетесь с силами, проявите вот эту заботу о ней, чтобы выпихнуть, любя. Вот здесь очень важный момент, чтобы поскандалить там и выставить чемоданы за дверь, это одно. Это для девочек будет не совсем правильно. Вот. А как бы вот такие действия, что да, ты как бы здесь живешь, мы тебя как бы не выгоняем, но ты о себе уже заботишься сама. Не нравится папа, не нравлюсь я, ты свободна, как ветер. И даже хорошо, что она раздражается, и даже хорошо, что она недовольна. Скажи: рыбка ты моя, ты можешь плыть куда угодно, на все четыре стороны. У нас тоже дети выдавали какие-то претензии. Как старший говорил, вы меня не научили, не заставили. Я говорю: прекрасно, ты сделал отличный вывод для своей семейной жизни. Будешь теперь своих детей воспитывать с учетом этого вывода. То есть, понимаете, да? То есть вы старший, вы все равно старший по отношению к дочери. Поэтому то, что она будет изливать этот негатив, для нее это нормально, она ничего как бы плохого со своей стороны не делает. Но здесь сейчас вопрос: вас с мужем, у вас не хватает сил, у вас не хватает, может быть, даже знаний, может быть, есть какой-то страх. Девочка, выбрасывать ее на помойку или не выбрасывать? Выталкивать или не выталкивать? Да, это нормальные размышления. Мы тоже с мужем вот так очень долго смотрели на девчонок и думали, что нам делать. Они взрослые, такие кобылицы, сидят дома, и мы видим, что чем они больше сидят дома, тем они больше разлагаются, тем они больше становятся недовольны. И создали условия вот такие. Да, муж?
Я могу вот один пример из жизни рассказать. В поселении у нас однажды приехала немка и начала строить поместье. Вот, построила себе прекрасный дом, и делала она это только в летние месяца. Приезжала из Германии на своем таком большой машине, и там такой был домик у нее прикреплен. Вот, и они там, наверное, года 3 или 4 строили. Они уже пожилые, эти немцы. Им тогда было, 67, 65 лет. Вот. И как-то там на 5-й год или на 6-й год я зашел к ней в гости. Зашел к ней в гости, там по электричеству какие-то там были вопросы. Вот. И стал с ней пить чай. И я говорю, а что ж вы, ну, уже дом построили, тут у вас же колодец уже есть, электричество заведено. Вы приезжайте только вот на свои вот эти вот каникулы немецкие. А когда же вы все-таки ну, переселитесь? Это ваша же мечта была, вы столько лет там жили в Германии, там она была этой репатрианкой, его там, она уехала в 1991 году. И вы жили этой мечтой, что вот на старости вы приедете такое вот место тихое, спокойное, будете здесь жить. Что же вас удерживает? Она говорит, так у меня еще дети, этих детей нужно поставить на ноги. Ну, я подумал, ну, всякое бывает. И спрашиваю, а сколько лет-то? Она говорит, ну, вот у меня дочка, то есть с ней проблема. А сколько лет? Она говорит, 35. И я помню, такая пауза была неловкая за столом, и я все-таки не выдержал, сказал, так, а в чем проблема-то? Что, она не замужем? Да замужем, говорит, и дети есть. Ну, понимаете, она сейчас и учится, ей нужно ребенка вырастить. То есть это будет бесконечно, понимаете? То есть рано или поздно это нужно все равно сделать. Иначе вы будете проживать чужую жизнь и не будете давать ей возможность почувствовать себя самостоятельно. Вот, и, ну, просто когда 22, это еще как бы, ну, не очень такой случай запущен, но когда 35, у человека своя семья, дети, и мама все равно там все деньги, всю пенсию и всю свою энергию, и даже свои планы ставит на второе место, это уже не очень правильно.
Мы не против помощи детям, ни в коем случае, не поймите нас так, но эта помощь должна быть правильной, и это будет медвежья услуга для наших девочек, если они будут вот так продолжать сидеть на шее у родителей. И важная задача девочкам — развивать умение общения и контакта с внешним миром, нарабатывать умения различные, может быть, это какие-то бухгалтерские вещи, может быть, это какие-то связаны со спа, с красотой, может быть, это с рукоделием связано, может быть, это связано с какими-то интернет-программами. Это будут ее умения, ей важно. Она девочка, но ей нужны это умения. В писаниях пишется, это есть такой трактат Камасутра, и там перечислено 64 искусства для нашего времени. 64 искусства, которыми должен обладать человек, чтобы построить счастливую семью. Можете поискать вот эти вещи. Вот примерно так.
Спасибо большое. Вот исходя из этого, в принципе, всего эфира, я поняла очень две важные вещи, что сначала мы не только видим личность в ребенке, душу, помогаем всеми способами, но мы не забываем, что мы тоже при этом являемся личностями, что у нас тоже есть какие-то свои границы, что у нас тоже есть свой жизненный путь. И понятно, что когда ребенок маленький, мы всю себя матери часто, всю себя отдают ребенку, но нужно не забывать, что мы тоже живем, тоже у нас есть своя жизнь. И вторая — это помнить вот о тех высоких целях, о которых вы сказали, что всегда есть высшая цель, к которой мы хотим привести ребенка, не просто как-то его помочь ему прожить какое-то определенное количество лет, а прожить их достойно, качественно и благостно максимально. И вот есть такой вопрос. К нам пришел вопрос о детях. Для тех, у кого сейчас вообще это популярная проблема, что у некоторых людей просто не получается приглашать детей в свою семью. И вот пришел такой вопрос. Мы хотим детей с женой, но никак не получается. Оба здоровы, сдавали анализы и без вредных привычек. Такое ощущение, что какой-то барьер стоит на зачатие ребенка. Какая может быть причина? И вот, в принципе, какие должны быть условия, ну, внутренние, чтобы ребенок все-таки смог прийти в семью?
Да, это очень сложный вопрос, потому что эти причины могут быть очень разные. Но если учитывать вот то, что было написано, что если со здоровьем все в порядке, здесь можно, конечно, посмотреть и астрологически, если, может быть, нету такой совместимости, которая на уровне более тонко смотрится. Но даже если вы найдете там какие-то проблемы, решение этих проблем, оно будет не быстрым. То есть в таких ситуациях самые мощные для нашего времени лечения — это паломничество по святым местам, нахождение святых личностей и получение от них благословения, молитва, пост. Вот это универсальные вещи, которые работают и помогают. Но здесь это должны быть искренние и от души идущие у обоих родителей. У нас есть знакомые пары, которые не могли зачать очень-очень долго, очень долго. Тоже примерно похожие показатели, что вроде здоровье есть, но астрологически там ни у одного, ни у другого много показателей, которые показывают, что нету детей. Но за год когда они направили свои усилия на то, чтобы получить вот эти благословения от святых личностей, это очень мощный инструмент. То есть надо найти, неважно в какой конфессии, там мусульмане, христиане, там буддисты, везде есть святые личности. Несмотря, что у нас там Кали-Юга и мир такой, скажем, весь порочный, есть люди, обладающие духовной мощностью. Потому что когда они дают благословение, они передают эту духовную, скажем, энергию для того, чтобы пробить вот этот барьер. Пост, молитва, паломничество, святые люди, их благословение. Через год они зачали ребенка. Поэтому вера — это мощный инструмент. Зацепитесь за что-то, за какие-то. Кто-то цепляется там за какую-то религию, кто-то просто Бог. Солнце светит для всех, да, Бог един. Находите этих личностей, просите благословений, потому что мощно работает и для всех подходит. А остальное уже нужно смотреть лично. Да.
Ну, еще вариант, бывает 7 видов отцов, да, и 7 видов матерей. То есть, если, все-таки хочется реализовать эту энергию любви, эту энергию сострадания к живым существам, то всегда можно еще и стать отцом, другим вариантом, да, то есть можно еще пойти и усыновить кого-нибудь, вот. Я хотел сказать еще, у меня была пара, которая, сейчас был вопрос о том, что все здоровое и хорошее, но детей нету, а была пара, у которой мужчина попал в аварию, у него там вообще было все разрезано, и, в принципе, врачи сказали, что там теперь больше не надейся, все плохо, а он, почему-то очень сильно очень хотел детей, а он был православным. А я его знал очень близко, мы с ним по бизнесу общались. И он, наверное, раз 5 ездил на Афон. Там есть специальная икона такая, как раз, которая дает детей. И, вы знаете, у него, по-моему, через 12 лет вот этих всех паломничеств на Афон у него родилась двойня. Он был в таком шоке, и врачи были в таком шоке. Две девочки родились. Этот конкретно я пример просто щупал руками. Этого человека знаю лично. Это из православной, скажем так, традиции. Попробовать еще можно голодание, если и таких практических вещей. Мы часто проводили сухие голодания, и к нам как раз в течение 5 лет приезжали люди тоже с этими показателями. И есть позитивные сдвиги. Только нужно делать это регулярно, допустим, раз в полгода, какие-нибудь сухие голодания, 5-7 дней. Тогда это будет радикальная перетряска организма. Особо там такие сильные, если есть уже желание продвинуться, то можно 9 дней попробовать. Есть сейчас у нас и Филонов принимает на сухие голодания, есть там еще у нас ряд знаменитых людей. То есть, в принципе, 9-дневное голодание, я по крайней мере, тоже сталкивался с этими людьми, то есть реально после этого организм очень сильно перетряхивается и все работает по-другому. Особенно у мужчин. Это больше, конечно, к мужчинам относится, по желанию.
И обязательно под присмотром.
Обязательно. Я поэтому сказал, что Филонов, что те центры, где есть... то есть не так, что я в квартире сел сам и начинаю голодать.
Спасибо большое. На самом деле, такие универсальные рецепты, когда не получается пригласить детей в свою семью или какие-то трудности, которые ты уже сам не можешь решить. Обращение к святым людям, обращение к святым местам паломничества, обращение к молитве — это, в принципе, то, что помогает в любой ситуации. Это универсальный ответ. Поэтому спасибо вам большое. И, как всегда, благодарю за заряженный эмоциями, силой, вдохновением эфир. Мне очень нравится общаться с вами, с такой реализованной, влюбленной друг в друга по-прежнему семейной паре. Я это вижу, думаю, слушатели наши это чувствуют. И это очень ценно, такое общение с людьми, у которых есть реальный опыт. Поэтому будем с радостью ждать продолжения наших бесед. А за сегодняшнюю спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго.